Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто поможет жене и ребенку солдата срочной службы Константина Ситникова из Кировской области? Мобильный телефон в армии. Взгляд из Казани. Почему в Ростове-на-Дону жилые дома не ремонтируют, а административные здания растут как грибы? Жители Самары возмущены грязью на улицах. Благовещенские пенсионеры учат китайский язык. Это в первой части программы. Во второй. Сочи. Жители эмеретинской низменности протестуют против того, что их вытесняют с земли предков. Ижевск. Собственники жилья разочарованы в своем товариществе. Улан-Удэ. Кому мешает правозащитный центр? Челябинск. Почему ветеран труда, фрезеровщик Юрий Кузнецов на старости лет остался без крыши над головой? Печоры. Русские учат эстонский. Саратов. Только художник может услышать стон рыбы. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире поселок Посегово Кировской области, Екатерина Лушникова. Маленькая Кирочка Ситникова родилась всего месяц назад. Сейчас с ней мама Ольга. Папа Константин служит в войсках связи в подмосковном Подольске. Еще год назад таким военнослужащим после рождения ребенка полагалось увольнение. Но в 2008-м увольнение заменили на денежную компенсацию семье солдата. Однако ни того, ни другого Ситниковы так и не получили.
Так получилось, что мы сидим и без отцовской любви, без отцовского внимания, и без денег. И вот у родителей на плечах, вот мне свекровь помогает, и мама моя вот помогает. Получается, если бы не они, точнее, мы бы сидели как голые буквально. И я говорю, я не знаю, я вот сижу в яме, в такой яме, в пропасти, и он тоже в пропасти.
Пропасть между двумя законами, точнее, между двумя разными редакциями закона о воинской обязанности попала семья Ситниковых. Дело в том, что закон о воинской обязанности в редакции 2007 года уже утратил силу, а тот же закон в редакции 2008 года распространяется только на тех, кто был призван в этом году. Все же, кто ушел служить на год раньше, попали в правовой вакуум. Ситуацию комментирует председатель комитета солдатских матерей Тамара Братухина.
И, значит, вроде бы солдата надо увольнять, раз он сам ребенок родился. А Министерство обороны говорит, а на каком мы основании его будем убирать, если статья 51 пункт Д, по которому должны увольнять-то, утратила силу с 1.01.08. Теперь вроде бы хорошо, жены-то согласны, но хорошо, они побежали все в социальную защиту по месту жительства. Тогда нам деньги, документы принесли, все как положено. А соцзащита-то им и говорит, с какой стати мы вам будем платить? У нас в законе четко сказано, выплачивать деньги только тем, кто призван после 1.01.08. А вы в 7-м году призывались, у нас тут нет на вас ничего. Да хоть бы сразу бы как-то продумали это, а сейчас жены вместо того, чтобы спокойно ребеночка кормить, одни слезы.
О своих злоключениях на 9-м месяце беременности рассказывает Ольга Ситникова.
Я вообще расстроилась. Звоню в Москву уже, мне Тамара Арсентьевна дала номера. Министерство обороны. Мне по некоторым номерам вообще не отвечали, как бы трубку не брали. Некоторые номера меня вообще чуть ли не посылали. Вот. Один номер мне сказал, а мы ничего не знаем про этот закон, мы как бы не можем вам ничего сказать. Я говорю, так а как? Куда вы, говорю, в Министерство обороны, говорю, если вы ничего не знаете, куда нам звонить? И не знаю, мне вот некоторые номера говорили, что вообще вы отступитесь от этого как бы занятия. Что вы тут нам всем голову морочите? Как заделали, так и воспитывайте, некоторые отвечали.
После общения с чиновниками военного ведомства Ольге Ситниковой стало плохо.
Съездила в больницу, мне сказали, что нужно ложиться, потому что у меня анализы нехорошие начались, видимо, перенервничала, все. Все равно это все действует. Меня положили в больницу, я не успела никакие отказы собрать, ничего. А мне сказали, что нужно и соцобеспечение, как бы соцзащиту, там вот везде вот эти отказы брать. Я не смогла ездить, как бы тут уже и роды у меня.
Сейчас с ребенком на руках Ольга Ситникова тем более не может ездить по инстанциям, а не имея практически никакой помощи от государства, не может воспользоваться услугами адвоката и подать в суд.
И документы-то вот в суд-то, чтобы подавать, и деньги-то вот у нас нету таких денег, чтобы адвоката даже нанять. все уходит, в принципе, на ребеночка у нас сейчас. Мы не знаем даже, что делать. Ну, сейчас я приду. Вы уж извините, я пойду кормить его.
В таком же положении в Вятке оказались больше 10 семей. От имени пострадавших комитет солдатских матерей обратился в Государственную Думу и в правовой отдел Генерального штаба Министерства обороны. Тем временем Государственная Дума во втором чтении приняла еще одну поправку к закону о воинской обязанности. Теперь молодые люди призывного возраста должны поставить в известность свой военкомат, если собираются куда-либо уехать больше, чем на 15 дней. В противном случае им грозит административное наказание. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань. Олег Павлов. Осенью 2007 года правительство Татарстана всем призывникам республики сделало подарок. Сотовый телефон, подключенный к льготному тарифу. Мол, прибудете в воинскую часть, станете звонить родителям, и они не будут за вас так сильно волноваться. Опять же, если что случится, то можно будет сообщить. Но уже в скором времени в Казанский правозащитный центр обратились мамы и папы, теперь уже солдаты российской армии, с заявлением, что у их сыновей подарки поотбирали, причем, по словам сотрудника центра Булата Мухамеджанова, не какие-то деды, а отцы-командиры.
С конца декабря 2007 года к нам поступило более 20 сигналов от родственников солдат, проходящих службу в разных регионах страны, касательно изымания командованием частей мобильных телефонов. Причем география очень обширная. Это и север, Калининградская область, Мурманская область, юг, Ростов-на-Дону, средняя полоса. Это Пермский край, это Свердловская область.
Вот отрывок из документального фильма, который сняли журналисты одной из казанских телекомпаний под шефной воинской части на Урале.
На вопрос, пользуетесь ли сотовыми телефонами, которые подарили в рамках совместного проекта Министерства обороны России, правительства Татарстана и одного из операторов сотовой связи, бойцы ответили.
Нет, сдали.
Как выяснили члены комиссии, мобильные телефоны солдат хранятся в сейфе. В свободное время им разрешают звонить родным и друзьям.
Рассказывает Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра.
Многие там офицеры говорили, что ваши законы тут у нас не действуют, то есть они приезжают в другой регион, наши пацаны, и там говорят, что у вас там все молодцы, конечно, да, ваше руководство, но наши законы тут не действуют. И поэтому все телефоны отдайте и как бы возьмете их там через полгода. Зачем они нужны именно через полгода, когда там уже притрется человек к новым условиям, там уже у него не будет такой острой необходимости в связи, оперативной связи с родственниками.
В республике службу в армии всячески поощряют, стараются сделать ее престижной. А служившие в армии имеют льготы при поступлении в вузы региона. Спорить с тем, что на военной службе существует особый режим, наверное, никто не будет. Но ведь и правительство Татарстана не случайно подарило телефоны. За последние годы с призывниками из республики в армии произошло немало, если так можно выразиться, несчастных случаев. По словам Игоря Шолохова, почти всеми ЧП пришлось заниматься правозащитному центру.
Это и Дальний Восток, вот у нас случай с Раилем Бекмухаметом, который на Сахалине был доведен до самоубийства и, значит, наложил на себя руки, повесился. Это был и центральный район, это была Кострома, это был подмосковный Таманской дивизии, то есть случаев достаточно много.
Как рассказал Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра, они собрали сведения обо всех случаях, когда солдат лишили телефонов и направили их президенту Татарстана. На днях пришел ответ от военкома республики генерала Погодина.
Генерал Погодин нам ответил, что по всем фактам был проведен анализ, напряжение снято, пришли к какому-то там, видимо, консенсусу. Более того, он сообщил о том, что начальник штаба Приволжско-Уральского военного округа издал приказ, регламентирующий как раз вот возможность пользования мобильными телефонами.
Военком полагает, что в качестве альтернативы возможна установка таксофонов междугородней телефонной связи прямо на территории воинских частей. Помимо командования Приволжско-Уральского округа, некоторые командиры в других регионах России самостоятельно смогли найти решение этой проблемы, рассказывает Булат Мухамеджанов, сотрудник Казанского правозащитного центра.
Некоторым солдатам в 5 случаях мобильники вернули. Причем, что самое интересное, эти солдаты проходят службу не на территории Приволжско-Уральского военного округа. Что говорит о том, что решение данного вопроса на этом этапе зависит прежде всего от руководства непосредственно военной части, конкретной военной части, так как единого приказа от Министерства обороны до сих пор нет.
Министерство обороны должно общий какой-то издать нормативно-правовой акт, который был бы доступен для того, чтобы каждый военнослужащий знал, что ему можно, что нельзя.
Такой приказ тем более необходим, что другие регионы России собираются последовать примеру Татарстана и также снабжать своих призывников мобильными телефонами. Как показала практика, телефон сильно сдерживает произвол как дедов, так и некоторых командиров, а призывникам и их родителям придает уверенности и спокойствия. Олег Павлов, Казань.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. С каждым годом один из домов на улице имени Малюгина в Ростове-на-Дону, тот, что под номером 114, все больше разрушается. Крыша постоянно протекает, стены трещат по швам и дают трещины. Зданию уже 110 лет, а последний ремонт был в 1954 году. Жители аварийного дома в Ленинском районе Ростова ждут ремонта более полувека. Борьба с районной администрацией за ремонт здания все эти годы неизменно завершалась отписками чиновников. Все они написаны как под копирку. Да-да, конечно, изучим, рассмотрим, включим. Но дальше обещаний дело не двигалось. Хотя в прошлом году все же была прислана бригада строителей. Огромную трещину на внешней стене дома наспех задел обычной монтажной пеной. А чтобы не рухнул второй этаж, под переходную площадку подставили 4 кирпича. Как вспоминает одна из старожилов Нина Михайловна, которая живет в этом доме уже 68 лет.
Строители сказали, что нашему дому выписали только один лист железа на 3 ступеньки. Предложили нам самим собрать деньги 3,5 тысячи рублей на металл и за работу. Да где же их взять?
Нужную сумму собрать так и не смогли, так как в доме живут в основном пенсионеры. Жительница дома Юлия Варфоломеева рассказала нам еще об одной серьезной проблеме.
Если бы вы видели, что творится в нашем подвале, вообще какой-то кошмар. Там сплошной ужас. Мы сами боимся туда спускаться. Дело в том, что фундамент дома сделан из камня ракушечника. Поэтому он все время оседает и впитывает влагу, как настоящая губка. А это, сами знаете, самая лучшая среда для развития подвального грибка.
Из-за подвальной плесени и грибка в дом не подводят природный газ. Делать это еще в 1954 году запретил Горгаз. Так что в холодное время дом до сих пор отапливается дровами и углем. В начале этого года, после очередной отписки, полученной из администрации района, жильцы дома обратились за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Ростовской области. Как сообщила главный специалист организационно-правового отдела аппарата уполномоченного Наталья Руденкова, их представители выехали по адресу и сами убедились в справедливости требований ростовчан. После этого мэру Ростова-на-Дону было направлено письмо с требованием привлечь к ответственности чиновников администрации Ленинского района. Как рассказали жители, чуть ли не на следующий день к ним прибыла бригада строителей. Нина Михайловна безмерно рада.
Наконец-то отремонтировали крышу.
Также были отремонтированы лестница, вход в подвал, подход к туалету, частично обновлен фасад. Дом наконец-то официально признали аварийным. По словам жильцов, им обещают, что еще сделают слив и в 2009 году включат дом в список на капитальный ремонт. В общем, совместными усилиями чиновники, судя по всему, добились главного. Жильцы проблемного дома на время успокоились и не будут как минимум жаловаться целый год. Ну а там, как говорится, видно будет. В связи с этим, думаю, стоит сказать, что Ленинский район – это сердце Ростова, самый центр города. Последние годы сооружение государства офисов и всяких других удобств для чиновников ведется здесь ударными темпами. Помпезные здания растут как на дрожжах. Позиция мэрии вполне понятна. Как же, столица федерального округа. Нельзя же ударить грязь лицом перед частыми и дорогими гостями. Сам президент России бывает в Ростове по нескольку раз в году. Неотложных дел столько, что, наверное, просто руки у городских властей в суете не доходят до решения насущных проблем обычных ростовских пенсионеров, некоторые из которых вот уже 54 года терпеливо ждут ремонта своего пожилого, как и они сами, дома. Григорий Бакунин для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Плановая проверка, во время которой мэр Самары Виктор Тархов должен был ознакомиться с ходом подготовки Самарской набережной к летнему сезону, неожиданно обернулась стихийным митингом. Вышедшего 2 апреля с инспекцией на Самарскую набережную Виктора Тархова окружила группа самарцев, которых было около 30 человек. По словам собравшихся, они пришли, чтобы рассказать мэру о том, как им живется в домах по соседству с набережной. Интересы самарцев перед Тарховым защищала депутат городской думы Алла Демина.
Но проблема коммунального хозяйства – это дороги. мусор во дворах и состояние наших жилых подъездов. Очень плохое. Подъезды не убираются, ремонта давно не подвергаются. Там грязно, холодно и не прибрано. Мусор не выводится очень подолгу, кругом кучи.
Горожане жаловались мэру на грязь и мусор на набережной, говорит самарчанка Ольга Ротниченко.
Люди, наверное, такие не следят за городом, раскидывают бумажки. Ну, это от руководства, наверное, зависит многое тоже. Руководство должно бы почаще субботники устраивать по городу. Тогда чисто будет, конечно. И вот урны даже стоят, и все перевернутые. Следить надо за этим как-то.
Люди рассказали мэру Самары, что больше всего грязи и шума на набережной от летних кафе, продолжает Михаил Кожевников.
Все грязно. Тротуары, вон газоны. Вообще свинчают. Живут, я не знаю, кто. Из окон окурки бросает. Это ужасно. Воспитание, видимо, такое. Самим надо как-то сознание, что ли, переделывать. Должно что-то меняться. Где живешь, там и должно быть чисто. Дома-то у себя все убираются. Почему обязательно надо окурок выбросить в окно, а не пепельницу, например?
Разговор мэра с самарцами неожиданно расширил важную для города тему благоустройства. Горожане стали высказывать Виктору Тархову недовольство замусоренностью не только набережной, но и всей Самары. Самара – самый грязный из городов губернии. Об этом не раз писала местная пресса, говорит Илья Соболев.
Самара – знаменитый город, звучный город. Хорошие люди в нем, а вот грязный город, он грязь, выбоины, канавы, они у людей вызывают нехорошие эмоции.
В мусоре погрязли и рабочие районы Самары, продолжает Ирина Васильева.
Вот даже чуть-чуть не погода, здесь вот такая грязь, не перейти невозможно, вот особенно у нас вот остановка, шоколадная фабрика, все застелено. Вот именно я, где живу, 11-й микрорайон, у нас вообще невозможна грязь. И в подъездах, и во дворах, в дом управления, ЖУ, даже ходишь жаловаться, вообще не реагирует на это.
Выслушав рассказы самарцев, мэр Виктор Тархов сообщил, что сейчас на Самарской набережной идет уборка мусора. Устанавливаются дополнительные мусорные контейнеры и урны. Налаживается освещение. В этом сезоне, по сравнению с прошлым годом, появится гораздо больше лавочек и мест отдыха для детей. В середине апреля в Самаре пройдет традиционный субботник, но дворников в городе все равно не хватает, резюмировал мэр Самары Виктор Тархов, пообещав, впрочем, жителям навести порядок на набережной, сократив число летних кафе.
Жители этого района, правильно ставят вопрос, что вместо этих шатров и палаток должны стоять нормальные стационарные места отдыха. Те же кафе, те же ресторации, но стационарные. В этом случае сколько их должно быть? Ну, от силы 6.
На набережной не будет временных палаток, всего количество кафе будет сокращено на четверть. Это делается для того, чтобы набережная не превращалась в одно большое питейное заведение. Если в позапрошлом году кафе было 40, в прошлом 31, то в нынешнем сезоне их останется лишь 18. По мнению простых самарцев, на набережной все же должны быть места, где люди могли бы отдохнуть и перекусить. Только все должно быть цивилизовано. Практика показывает, что если кафе убрать совсем, то любители отдохнуть с бутылочкой горячительного переберутся на ближайшие газоны. А там, где продажа спиртного, например, пива, предусмотрена, по мнению самарцев, все должно быть под строгим контролем и санэпидстанции, и экологов. Именно для контроля за санитарным состоянием Самарской набережной самарцы решили создать специальный совет народного самоуправления набережной. Жители домов, расположенных неподалеку, сами будут следить, чтобы отдыхающие не нарушали общественный порядок, а предприниматели – правил торговли спиртным в летних кафе. Первое заседание необычного совета самоуправления состоится уже в середине апреля. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Амурские пенсионеры начали учить китайский язык. Пожилые люди решили, что если они регулярно отовариваются на китайских рынках, то не помешает знание хотя бы нескольких разговорных фраз. Это помогает выгодно торговаться с заречными коммерсантами. Китайские друзья, торгующие в Благовещенске, как правило, неплохо говорят по-русски, но к покупателю, знающему китайский язык, относятся с особым почтением. Открыл курсы китайского языка для пожилых людей ветеран амурской журналистики, китаевед Евгений Гусевский.
У них появился интерес. А мы же рядом живем с великой страной, с необычной культурой, своеобразным языком. Тем более, столько у нас общения. Самой судьбой мы обязаны жить рядом. А раз рядом живем с соседом, значит, нужно с ним вести хорошую дружбу. Тем более, что Китай – это совершенно необычная страна. И таинственная, и загадочная для русского человека. И поэтому жить здесь – это просто и не знать китайский язык. Хотя бы немного. Это стыдно. Да и невозможно. Самое удивительное – это что возраст такой приличный. Начиная от 55 лет и до 75 лет. И в таком возрасте, оказывается, есть интерес к языку, культуре, к обычаям другого народа. Сесине, зайдянь, сесине, вот жуни и це аньхао. Я желаю вам всего хорошего.
Сейчас на курсах китайского занимаются более 50 пенсионеров. Они учат отдельные слова и предложения, практикуются в написании иероглифов и разучивают знакомые песни на чужом языке, многие из которых, впрочем, очень популярны в самом Китае.
Чан ба пэнь ю мэнь, мэнь тянь яо юань хан, хан син зай ли мэнь тянь дэ бао джун. Куай лэ ди гэ чан ба, зай во мэнь ити лай гэ чан. Циняйды лао чуанчжан.
Говорят пожилые слушатели курсов китайского языка.
Во Минзе Галя, во Дэсин Смирнова. Мы чаще бываем в гостях, например, мы ездили с концертами на фестиваль «Амур-река дружбы» в Далянь. Пели мы на китайском вечер на рейде. Вот. Часто ездим в соседний пограничный город Хайхэ. Давали концерты у них, а они к нам приезжали с обменным концертом. Рядом, живя с пограничным городом, мы общаемся, поэтому трудно, не зная языка. Вот они, кстати, очень, весь Китай почти учит русский язык. И мы должны тоже уважать их культуру, нацию, и изучаем вот китайский язык.
Воды Минзе Вася.
Правильно, воды Минзе Вася. А не Синшемма.
Как? Сурков.
Восин Сурков.
Восин Сурков. Моя фамилия Сурков. И зовут Вася. Ну, миленькие мои, мы живем рядом с китайцами. У нас сейчас полгорода китайцев. Все, весь рынок, везде строители, все мы все время общаемся. В автобусах все время, на рынке обязательно. Прицениваемся, все подешевле дают.
В Благовещенске чуть ли не повсеместно можно практиковаться в разговорном китайском языке. Недавно здесь открылись 3 новых торговых центра, куда привозят товар друзья с противоположного берега Амура. Сюда и зачастили ветераны, слушатели курсов китайского. Здесь у них уже есть знакомые продавцы, с которыми можно разговаривать, насколько хватит словарного запаса. А заодно и купить что-нибудь по дружеской цене. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю – ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В городе Златоуст Челябинской области сегодня хоронят 2 школьниц, ставших жертвами жестокого убийства. В городе объявлен траур. Милиция ведет круглосуточные поиски убийцы, описание которого составлено со слов еще одной девочки, подвергшейся нападению. Предполагают, что преступление совершил сексуальный маньяк. Спасательные работы в московском жилом доме, где произошел взрыв, завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. По данным спасателей, при разборе завалов новых жертв не обнаружено. При взрыве в многоэтажном жилом доме погибли 3 человека. По предварительным данным, в квартире, где шел ремонт, взорвались газовые баллоны. Конференция представителей либеральной оппозиции пройдет сегодня в Петербурге, сообщает Интерфакс. Главная цель конференции – поиск общих подходов и форм сотрудничества российских демократов. Экипаж американского стратегического бомбардировщика B-1, загоревшегося после посадки на военной авиабазе в Катаре, не пострадал. По информации ВВС США, все 4 члена экипажа были благополучно эвакуированы. В Бухаресте прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. Путин выразил удовлетворение ходом дискуссии, но подчеркнул, что Россия по-прежнему возражает против расширения НАТО и расценивает продвижение Союза к российским границам как угрозу своей безопасности. В Афганистане убит канадский солдат. По данным командования, 24-летний военнослужащий погиб при взрыве заложенной у дороги бомбы к западу от Кандагара. Соединенные Штаты обещают в 2009 году направить дополнительные войска в Афганистан. Не приводя деталей, министр обороны США Роберт Гейтс назвал значительным планируемое увеличение американского военного присутствия. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Более 300 сочинцев, жителей имеретинской низменности, вышли на митинг в защиту своего имущества и права жить на той земле, где жили их предки.
Ты чего ж, мы будем уходить на старый свет по 70 лет?
Я говорю, люди прожили около 100 лет на одном месте. 100 лет.
С 10-го года. Корчевали бедные тут.
Частные дома жителей имеретинской низменности и приусадебные участки в связи с предстоящей в 2014 году зимней олимпиадой в Сочи попадают в зону строительства ледовых дворцов спорта и олимпийской деревни. А значит, о чем не раз предупреждали местное население власти, предстоит переселение. Земли в соответствии с так называемым олимпийским законом изымут, дома снесут.
Мы никуда переселяться не собираемся и не будем. Это наша земля. На ней жили и умерли наши предки. Живем мы и хотим, чтобы жили наши дети. И это мы сделаем, несмотря ни на какие рейдерские законы, подведенные под общее название «олимпийский» и, по сути, являющиеся антиконституционными.
Поправки в законодательство, которые предусматривают упрощенное изъятие земель под строительство олимпийских объектов, были утверждены Госдумой в прошлом году. А уже в этом депутаты нового созыва интересовались у правительственных чиновников, как идет реализация закона, кем будет проводиться оценка изымаемых земель и собственности. Об этом главу госкорпорации «Олимпстрой» Семена Вайнштока спрашивала на правительственном часе депутат Госдумы Галина Хованская.
Альтернатива есть какая-то у собственника недвижимости дать независимую оценку? Потому что никаких гарантий нет, хотя я не сомневаюсь в добросовестности оценщиков, вами отобранных. Но тем не менее должна быть всегда альтернатива у человека защитить свое право в суде.
Ответ Семена Вайнштока, главы госкорпорации «Олимпстрой», в точности повторял все сказанное ранее. Возможность воспользоваться услугами альтернативного оценщика предусмотрена законом. Отселяемые граждане в случае возникновения претензий вправе обратиться в суд.
Мы настроены самым решительным образом, чтобы напряжения в этом вопросе не было. Нельзя допустить спекуляции на этом, но то, что это должно по рыночной цене выкупаться, на это мы настроены самым серьезным образом.
Что такое рыночная цена? Жители имеретинской низменности, живущие в плодородной долине рядом с морем, представления не имеют. Цена одной сотки земли в 12 тысяч долларов, которую они вывели самостоятельно, используя полуофициальные источники информации, их не устраивает.
На сегодняшний день мы хотели бы получить еще четкую информацию, понятие рыночной стоимости вообще, понятие собственности, что такое собственность, понятие справедливой цены. Я считаю, здесь два разных понятия. Справедливая цена для государства – это одно. Справедливая цена для людей, проживших на своем участке 100 лет, это другое.
Цена выкупа государством земли – это лишь одна проблема. А другой говорил едва ли не каждый выступавший на митинге житель имеретинской низменности.
Те жители, которые живут в имеретинской низменности, они имеют право на то, чтобы здесь остаться. Мы просим помощи в том, чтобы нам дали условия, при которых мы можем здесь остаться.
Подобную возможность не выселять людей в другие районы Сочи, а предоставить право жить здесь же, в имеретинской низменности, предусмотрели власти Краснодарского края. Правда, касалась она только поселения староверов, обосновавшихся в имеретинской долине почти 100 лет назад. Для них, и этот вопрос обсуждался на уровне правительства, предполагается построить современную новую деревню. Правда, затраты на ее возведение будут отнесены на счет стоимости сносимого жилья. Вот как обрисовал проект глава города Сочи Виктор Колодяжный.
Мы сейчас разрабатываем проекты этой деревни и проекты домов. Я думаю, что если мы эту проблему решим, и решим эту проблему в этом году, конечно же, жители Имеретинской долины будут все-таки защищены.
Вопросы по отводу земель под олимпийское строительство, сроки работ по формированию участков, подлежащих изъятию, а также компенсации владельцам стоимости имущества, обсуждались на этой неделе на заседании Президиума Совета при Президенте России по подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи. Вел заседание председатель правительства Виктор Зубков.
По-прежнему остро стоит тема отвода земли. Переходить давно пора на предметную работу с самими собственниками земли. Проводить независимые экспертизы стоимости имущества.
К митингу в Имеретинской низменности жители поселка готовились заранее. Написали транспаранты «Руки прочь от нашей земли», «Мы – заложники Олимпиады». Заранее заготовили тексты выступлений. Каждый из ораторов читал его по бумаге. Время митинговых страстей прошло. Организовавшись, выбрав инициативную группу, имеретинцы ведут осмысленную и целенаправленную борьбу за свои права.
Мы готовы сотрудничать с госкорпорацией «Олимпстрой», но мы не готовы к сносу нашей жизни, нашей родины и наших домов. И мы будем защищать свое право на жизнь на своей земле и в своем доме.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Есть в Ижевске с виду обычный пятиэтажный жилой дом, номер 221, по улице 9 января, 67-го года постройки. Необычная у него начинка. В первом, пятом и шестом подъезде расположены обычные приватизированные квартиры горожан, а три подъезда в середине занимает частная гостиница «Уральская», в которую превратилась Ижмашевская гостиница для иностранных специалистов. Пути приватизации некогда государства, а с конца 90-х годов муниципальной недвижимости покрыты мраком. Два года назад хозяева гостиницы, а это два физических и одно юридическое лицо, учредили в доме товарищество собственников жилья, хотя им принадлежит порядка 2000 квадратных метров нежилых помещений, в которых они осуществляют гостиничный бизнес. Жильцы к ним в товарищество не пошли. Из 54 квартир только две подали заявление о вступлении в ТСЖ. Начались судебные тяжбы. Три суда граждане проиграли. Зато всплыли такие документы, которые повергли их в шок, говорит Тамара Тихомирова, не просто жительница 221 дома, а еще по протоколу номер один ревизор ТСЖ, ни разу не допущенный к отчетности.
Пока мы это запрашивали по земельному участку, Регпалата предоставили документы. И вот в этом, да, увидели заявление на государственную регистрацию, невозобновляемая кредитная линия, доверенности какие-то там и договор ипотеки.
Жители задним числом узнали о том, что придомовый земельный участок оформлен без решения общего собрания собственников и вместе с нежилыми помещениями, в которые по банковским документам превратился весь дом, заложен под кредит в 70 миллионов рублей. Цель получения кредита – строительство развлекательного комплекса в центре Ижевска. Более того, как выяснилось из отрывочных цифр, полученных жителями из бухгалтерии ТСЖ, за содержание и текущий ремонт плата поступала только с метров граждан, а гостиничные вовсе не несли этих расходов. И трубы в подвале ремонтируют только под гостиницей, не вкладывая ни рубля в подъезды жильцов, говорит Людмила Мерзлякова, тоже активная участница всех разбирательств жителей с гостиницей.
Не видим разницы между ГЖУ и ТСЖ.
Хуже
вот стало. Там хоть что-то делали. Надо предварительно звонить. Предварительно звонишь, еще говорят, нету, будет. Я настолько унизительно себя чувствуешь. Нас, когда обрабатывали, агитировали, говорили, да вы что, в ГЖУ дерут такие деньги. Здесь дешевле, здесь экономия. Какая, где? Мы-то эту экономию не видим. Они-то, видимо, да. Иначе бы они так крепко за нас бы не держались.
Ситуация с кредитом стала совершенно абсурдной после того, как в кассационном порядке Верховный суд Удмуртской Республики признал ничтожным договор об аренде земельного участка, то есть закладывать его владельцы гостиницы права не имели. Но деньги ими уже получены, а с ноября прошлого года должно было начаться погашение кредита. Не получив поддержки ни от прокуратуры, ни от органов власти, ни от суда, граждане собрали общее собрание домовладельцев, чтобы запустить процедуру ликвидации ТСЖ. Протокол этого собрания – жители безуспешно пытались в моем присутствии вручить администратору гостиницы. Бухгалтер ТСЖ Ольга Ходорева пряталась от нас на кухне административного помещения, а извлеченная оттуда наотрез отказалась принять документ. Не дает товарищество гостиничных хозяев уйти жильцам и к управляющей компании. После визита Ходоревой в ЖРП, с которым жители было договорились, переговоры были свернуты. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Улан-Удэ, Александр Мальцев. В Бурятии власти пытаются ликвидировать общественную организацию, партнера московской хельсинской группы, Республиканский правозащитный центр. РПЦ работает 11 лет. В годы наименьшего административного давления от юристов центра получали помощь до 800 жителей Улан-Удэ и сельских районов ежегодно. Но сегодня, как юридическое лицо, центр больше не существует. Федеральная регистрационная служба подала в районный суд иск о прекращении его деятельности. И суд иск удовлетворил. Это означает, что организация не сможет получить какой-либо грант, финансовую помощь. Я спросил у руководителя РПЦ Евгения Кислова, когда начались проблемы у организации.
Они были всегда, просто они в разной форме происходили. Но вот сейчас наиболее, конечно, жесткая ситуация возникла с Федеральной регистрационной службой. И началась она с того, что в 2006 году я направил отчет в регистрационную службу. Я считаю, что на регистрационную службу, как красная тряпка на быка, воздействовало упоминание о том, что мы выполняем грант посольства Нидерландов, где мы взяли небольшую сумму денег, это 240 тысяч рублей было, на организацию юридической клиники в Байкальском филиале гуманитарного института. Юридическая клиника – это такое заведение, где студенты ведут прием граждан, оказывают консультации, то есть это практика студентов, и помощь, опять же, юридическая неимущим гражданам. После этого была назначена проверка, хотя в судах доказывали, что эта проверка была плановая, но я-то знаю, что плановые проверки, они до начала года назначаются. И на судах представитель регистрационной службы все время доказывал, что они во время проверки выявили факт, что мы получали западный грант, что это они вот узнали. Я несколько раз уличал ее в этой лжи, но бесполезно. На следующем заседании то же самое продолжалось. То есть вот они ставят себе в заслугу, да, что они уличили такую организацию, которая получила западные деньги и не отчиталась.
Юристы межрегиональной правозащитной организации «Агора», которые защищают интересы РПЦ, отмечают, госрегистрация и суд обязали отчитаться правозащитников за 2005 год и предыдущие годы о движении всех средств по новой форме отчетности. Хотя закон обратной силы не имеет, ему придали обратную силу.
Дело в том, что с 15 апреля 2007 года действительно нужно отчитываться о движении всех средств перед Федеральной регистрационной службой. Но эта поправка вступила в силу с 15 апреля 2007 года. Деньги мы получали в 2004 году.
Евгений Кислов вспоминает, что еще одной претензией к общественникам стало то, что их юридический адрес не совпадает с фактическим. После того, как он сообщил в госрегистрацию фактический адрес, правозащитников его лишили.
Нас выселяют под любыми предлогами.
Власти также обнаружили, как им видится, нарушение закона в том, что у общественников не оказалось контрольно-ревизионного органа.
Организация маленькая, грантов давно не было, но это нарушение устава, но это не нарушение российского законодательства. Мы нарушили свой устав. Мы исправили это дело, как только у нас появилось помещение, провели собрание, приняли соответствующее решение. И меня обвинили в том, что вот этот вот отчет за 2005 год – это не отчет.
В итоге Республиканский правозащитный центр по решению суда признан прекратившим деятельность. Верховный суд Бурятии, рассмотрев кассационную жалобу РПЦ, подтвердил это решение. Однако общественники не собираются закрывать центр.
Мы продолжаем работать, потому что решение о ликвидации организации не принято. Решение о запрете, которое предусмотрено, в частности, антиэкстремистским законодательством России, не принято. Поэтому мы продолжаем действовать, и все. Единственное, что мы лишены статуса юридического лица. Ну и это решение мы обжалуем. Нами подана надзорная жалоба в Верховный суд Бурятии. И мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека.
Юристы центра продолжают работать, представляют интересы в судах, в правоохранительных органах и органах власти. Продолжаются просветительские программы, мониторинг дискриминации по мотивам нетрадиционной сексуальной ориентации, по правам человека, национальной и религиозной ненависти. РПЦ еще помогает людям, чьи права ущемляются. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В кризисные 90-е годы, когда промышленные предприятия передавали свои объекты соцкульбыта на баланс муниципалитета, жильцы общежитий, поменявших хозяев, оказались в положении бесправных. Их могли выкинуть на улицу по любому поводу и даже Бизонова. Армия бездомных увеличилась не на одного человека. В числе таковых оказался и Юрий Кузнецов. Комнату ему дали на родном предприятии, где он работает с начала 90-х годов. Спустя пару лет общежитие передали городу, и однажды, после отлучки, Юрий Анатольевич обнаружил, что комендант выселила его из комнаты. С тех пор и начались его скитания. Сейчас 65-летний Кузнецов, перенесший инсульт и инфаркт, находится в таком физическом состоянии, что не может бороться за свои права. Поэтому по инстанциям ходит его знакомая Надежда Алексеевна Климова. Она же встретилась со мной.
Ну, понимаете, он в том году перенес инфаркт мозга. До этого у него был инфаркт сердца. Ну, перелом бедра, это уже я там не считаю, что он подлечился. Ну, сказать, физически нездоров. Ну, и вот в данное время... Он хотел восстановить комнату или получить жилье. Прописан был по улице Молодогвардейцев, 51А, в общежитии. А эту комнату в общежитии он получил от завода «Окси», где он работает с 1993 года. Фрезеровщиком 6-го разряда, является ветераном труда. У него стаж 45 лет, имеет награду за доблестный труд, является квалифицированным рабочим. Имею также высшее образование.
Когда-то Юрий Алексеевич был женат, у него есть дети. Однако семейная жизнь не сложилась. Супруги рано развелись и не общаются. Алименты Кузнецов платил, но фактически детей своих давно не видел. После окончания техникума он работал на радиозаводе, где ему, как молодому специалисту, выделили двухкомнатную квартиру. Ее он и оставил своей семье, а сам всю жизнь скитался по общежитиям. Проживая в общежитии, Кузнецов считался нуждающимся в улучшении жилищных условий и стоял на заводе в очереди на получение жилья. Однако, когда завод стал акционерным обществом, очередь распалась, жилье выделять перестали. Оставшись без крыши над головой, Юрий Анатольевич пытался обращаться в разные инстанции, однако никакого прока от этих обращений как не было, так и нет.
Но он обращался в муниципальное управление, ему тоже там отказали, сказали, у тебя вообще ничего нет, ты никакого отношения к нам не имеешь и вообще к жилью. Потом он обращался два раза, звонил по прямой линии президенту, тоже вызывали его в администрацию, разговаривали с ним, но только занимались отписками. Отпишут, что вот туда-то обратитесь, туда-то обратитесь, а так никто ему не помогал. Потом он обращался к губернатору, письмо в управление жилищной политики города Челябинска, к мэру города Челябинска, везде писал заявление.
Однажды Надежда Алексеевна пришла похлопотать за своего бывшего коллегу Юрия Кузнецова в городскую администрацию, в приемную мэра Юревича. Вот что из этого вышло.
Обращались мы в приемную Юревича, там сидела женщина, ну, рядом вот в приемной. Ну, я объяснила ситуацию, вот такие-такие дела, куда человеку обращаться, все такое. Ну, она начала тоже доводы, что у нас таких, как он, много, и еще ветераны войны не получили жилье, такие престарелые. А он вроде того, что еще не такой уж остро нуждающийся. Я говорю, ну что теперь, ему на вокзал идти? Она говорит, ну пусть идет на вокзал. Это все. Вот такой короткий разговор.
Сейчас Юрий Кузнецов живет в квартире своего друга и его жены. Однако трудно сказать, долго ли он сможет злоупотреблять их гостеприимством. Он по-прежнему прописан в общежитии, в котором не живет уже больше 10 лет. Для того, чтобы платить за квартиру, а также за лекарства, больному человеку приходится по-прежнему работать на заводе.
Последний раз он обращался в администрацию Калининского района, собрал все документы, чтобы ему дали жилье. Ответ пришел, что он немалоимущий, потому что у него на 1000 рублей больше пенсия прожиточного минимума. А то, что он, значит, больной, лекарства покупает, и вот на квартире там живет, деньги платят за квартиру, за жилье, это они вообще не учитывают и во внимание не принимают.
Сейчас Надежда Алексеевна ждет ответа из управления по жилищной политике администрации города. Однако чувствует, что это будет очередная отписка.
Он же имеет право, Конституция, статья 40, имеет право на жилье человека, который столько лет отработал и вообще остался не у дел. Загнали его в угол, везде его отпинывают, понимаете, замкнутый круг.
Пока единственный, кто проявил участие и готов помочь человеку, оставшемуся без крыши над головой, это правозащитник и депутат городской думы Алексей Севастьянов. Он пытается выхлопотать Юрию Кузнецову место в социальном доме ветеранов, где пожилым людям на условиях социального найма предоставляют жилье. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина. Эстонская речь давно привычна в одной из школ Псковской области. В приграничном с Эстонией городе Печоры существует уникальная школа, где всем желающим, наряду с русским, преподают еще и эстонский язык, а также традиции и культуру соседнего государства. Это единственная такая школа не только в Псковской области, но и в России, говорит начальник управления образования Псковской области Вера Емельянова.
Мне очень приятно, что в этой школе сохраняются национальные традиции. Здесь равно уважительно относятся к нашей государственности и уважительно относятся к государственности соседней республики. И вот это все позволяет нам надеяться, что мы действительно в будущем нашем поколении можем быть уверены, можем быть спокойны за это самое наше будущее.
В эстонской школе учились и учатся как русские, так и представители народности сета и эстонцы, живущие в Печорском районе. Так сложилось, что из-за небольшого количества учащихся школа не каждый год имеет выпускников. Курс по эстонской учебной программе рассчитан на 12 лет. За все годы существования школы из нее выпустилось чуть больше 500 человек. Ребята разъезжались по всему свету, многие в Эстонию, устраивались там на работу, заводили семьи. Каждый год в эстонской школе, как и в любых других школах, проходят встречи выпускников, а школьники готовят для них праздничную программу. Танец эстонских крестьян ученики 4 класса готовили тщательно. Дело в том, что на днях школу посетили представители Министерства образования и науки Республики Эстония. Концертную программу для гостей помогала готовить и учитель школы Валли Там. Она уже 6 лет преподает свой родной язык в Печорской школе.
Очень хорошо. Желают. Не только желают, требуют. Учительница, я хочу. Я хочу выступать. Вот я хочу этот еще учить. А учительница, потому что вам ничего не дали. Мы желаем тоже выступать. Так.
Советник Министерства образования и науки Республики Эстония Тыну Тендер посетил эстонскую школу на Псковской земле уже 6-й раз.
Я думаю, что это хорошо. Идея хорошая.
Несмотря на то, что школе уже больше 80 лет, экспериментальной площадкой, где эстонский язык учат наравне с русским, единственная в России школа стала только 3 года назад. Многие из выпускников школы сегодня студенты университетов Эстонии. Нынешние старшеклассники тоже знают, где будут учиться дальше, говорит 10-классница Устина Пынова.
Мне нравится изучать этот язык. Он такой очень мягкий, очень много мягких звуков, почти нету твердых. У меня родственники есть в Эстонии, и в дальнейшем я собираюсь переехать в Эстонию.
Переехать в Эстонию мечтают практически все старшеклассники школы. В соседнем государстве они бывали не раз. Такие поездки, как часть учебной программы, необходимы для общения с носителем языка. Однако каждый раз псковская молодежь открывает для себя и житейскую сторону вопроса. Всего лишь в нескольких километрах от родного дома совершенно другая жизнь. Уютные, комфортные, чистые и ухоженные эстонские городки и поселки, отремонтированные дороги, доброжелательные люди. По словам школьников, настоящее воплощение их представлений о будущей взрослой жизни. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. Почему стонут рыбы? Что ограничивает свободу женщины? В чем преимущество кожзаменителя? На столь разные вопросы можно получить ответ на выставке молодых саратовских художников «Что такое ДАО?». Она открылась на чердаке Дома-музея Павла Кузнецова. Рассказывает научный сотрудник музея Елена Караваева.
Главный художник сегодняшнего мероприятия Александр Гнутов, он же Волга-доктор, как бы сегодня растворяется, он сегодня ничего не рассказывает о своем искусстве, о себе, поскольку он сегодня призрак, он сегодня мираж, который кажется. Помимо Волга-драйв, здесь участвуют девушки, представляющие творческую группу Волга-гёрлс, которые уже заявили о себе в городе как борцы за жизнь животных, мех животным, убийство мясоедом и все в таком духе. Сегодня они представляют очередное действие «Рыбий стон над Волгой».
На стенах музея коллажи, иллюстрирующие связь учения ДАО с современностью. Подпись под одним из них гласит «Береги ци с молоду». В центре зала на столе, в тарелках среди обрывков стихов, фигурки животных. Рядом графические работы художника Александра Гнутова, свидетельствующие о дисгармонии современного человека. Поскольку сам Гнутов сегодня призрак, концепцию выставки разъясняют молодые художницы из группы «Волга Гёрлс», рассказывает Наташа.
Выставка называется «Что такое Дао?» таким понятием, как энергия, ци, свобода, покой. Второй блок – это именно женщины и потребление. Ну, какое большое зло – это магазины, одежда, вещи, что среди этого порой женщина забывает про себя и про свою свободу. Тема защиты животных. Потому что, мне кажется, это вообще очень негуманно носить шубы, когда есть выбор между шубой и пуховиком, кожей и кожезаменителем.
Художница Катя, согласно теории двуединства, существует в двух ипостасях – добрый и злой. Сегодня она злобный заяц. Да и как не быть злобным, слыша, как стонут рыбы.
На самом деле информация скрытая существует, и она более важна, возможно, чем то, что говорится, например, по телевизору, то, что нам пытаются навязать, прислушаться к истокам, к самому Дао, к голосу рыб. А рыбы стонут, потому что тяжело им.
Стук молотка означает, что завершена работа над последним фрагментом экспозиции. Элементы новой клубной культуры в сочетании с древнеэтнической музыкой демонстрирует в темноте за ширмами Андрей Маргинал.
Это этническая музыка, инструмент называется диджериду, древнейший инструмент тролийских аборигенов.
Гость музея Алексей Трубецков считает, что уровень искусства определяется не выбором изобразительных средств, а талантом художника.
Это абсолютно нормальная, вменяемая работа умных современных художников на сегодняшний день. И то, что они работают у нас, мне, честно, доставляет удовольствие, мне приятно.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народа.
Ежедневно госавтоинспекция регистрирует в Самаре несколько случаев повреждения автомобилей из-за плохих.
Мусульмане притесняются в тех странах, которые известны своим.
Нужно было сказать некоторым нашим сыновьям, что нельзя идти за невежественными и злыми людьми.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.